Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану. Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Кондолиза Райс призвала кубинцев бороться за демократию. Израильская авиация вновь нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы Бейрута. Бомбардировки подверглись также предполагаемые позиции боевиков группировки «Хизбаллах» в городе Тир на юге Ливана. Сведений о пострадавших пока нет. В Ливане в результате израильских авиаударов в пятницу были убиты около 40 человек, в основном рабочие с местных ферм. Израиль заявил, однако, что объекты, подвергшиеся бомбардировке, использовались боевиками для хранения и перевозки вооружений. Группировка «Хизбаллах» нанесла новые ракетные удары по городам на севере Израиля, убиты не менее 3 человек. Руководство «Хизбаллах» пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву, если бомбардировке подвергнется центр Бейрута. Лидер группировки Хасан Насралла заявил:
«Если вы бомбите нашу столицу, то мы будем бомбить столицу вашего государства-угнетателя. Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву. Оно способно сделать это с помощью Аллаха. Но если вы решите прекратить удары по нашим городам, деревням, гражданским лицам и инфраструктуре, мы также не станем выпускать ракеты по израильским городам и поселениям»,
сказал лидер «Хизбаллах». По меньшей мере 4 палестинца погибли, по уточненным данным, этой ночью в результате израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа. По данным из палестинских источников, 3 убитых мирные жители, 1 — активист группировки «Исламский джихад». Израильское командование подтвердило лишь удар, в результате которого погиб боевик. После введения 3 дня назад израильских войск в южную часть сектора Газа в столкновениях и в результате бомбардировок погибли не менее 15 палестинцев. Премьер-министр России Михаил Фродков поздравил Виктора Януковича с назначением на пост премьер-министра Украины. Верховная Рада Украины в пятницу утвердила состав кабинета Януковича. За кандидатуру премьера проголосовало подавляющее большинство депутатов.
За 271. За 271 депутат.
Основные экономические посты в правительстве заняли сторонники Януковича из партии регионов. Должности министров обороны и иностранных дел, право назначения которых закреплено за президентом Украины, сохранили за собой Анатолий Гриценко и Борис Тарасюк, сторонники сближения с НАТО и Евросоюзом.
Радио «Свобода». Новости.
В российской армии с начала этого года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, от издевательств со стороны командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы различной степени тяжести. Чайка также подверг критике позицию прежнего руководства военной прокуратуры.
В последние годы военная прокуратура, к сожалению, заняла несвойственную позицию, был взят курс на откровенную конфронтацию с органами военного управления, вместо, на мой взгляд, конструктивной совместной работы по решению стоящих перед всеми задач. Она заняла позицию отстраненного наблюдателя и критика непосредственно предпринимаемых шагов. Более того, искусственно создавала ненужную, на мой взгляд, ни на чем не основанную шумиху в прессе, политизировала многие вопросы.
Сказал Юрий Чайка. В Нижнем Новгороде бывший вице-спикер местного парламента Михаил Дикин приговорен к 16 годам лишения свободы за покушение на жизнь бизнесмена Олега Сорокина. С подробностями наш корреспондент Олег Родин.
Нижегородский областной суд полностью удовлетворил требования гособвинения и назначил подсудимому, вице-спикеру Законодательного собрания Нижегородской области Михаилу Дикину, наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его брату Александру Дикину в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Покушение было совершено 1 декабря 2003 года. Машина, в которой ехал Сорокин, была расстреляна на трассе Нижний Новгород-Касимов. Прокурор Наталья Наталья Чекмачева также обвинила председателя законодательного собрания Нижегородской области, лидера Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгения Люлина в том, что он скрывал от следствия местонахождение Михаила Дикина и предоставлял ему, как своему заместителю, отпуск, в то время, когда уже стало известно, что Михаил Дикин подозревается в совершении преступления, что является помощью в сокрытии от правосудия. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Соединенные Штаты осудили приговор, вынесенный в Минске членом общественной организации «Партнерство». Представитель Госдепартамента Шон Маккормак назвал судебный процесс политически мотивированным и призвал белорусские власти освободить 4 осужденных. Объединение «Партнерство» было создано для наблюдения за выборами президента Белоруссии. В феврале 4 его активистов были арестованы по обвинению в подготовке захвата власти. Суд в пятницу приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 2 лет. Власти Литвы заявляют о чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Примерно на третьей территории Литвы от затянувшейся на 2 месяца жары без дождей серьезно пострадали посевные культуры. В некоторых районах крестьяне вынуждены забивать скот, который нечем кормить, трава пастбищ выжжена. Картофель при температуре 30 градусов и выше не растет. Выплачивать компенсацию сельчанам правительство намерено из собственных фондов и, возможно, с помощью средств Европейского Союза. Ущерб от этого стихийного бедствия оценивается более чем в 200 миллионов долларов. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала граждан Кубы способствовать демократическим переменам в стране. В телевизионном выступлении в пятницу Райс заявила, что США внимательно следят за развитием событий на Кубе и будут и впредь поддерживать всех кубинцев, стремящихся к установлению демократии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. На земле весь род людской щит один кумир священный. Он царит во всей вселенной. Тот кумир телец злобой. Сегодняшний выпуск «Разница во времени» посвящен коррупции в России в прошлом и настоящем и борьбе с ней. Замечу сразу, что все участники передачи, а тут и священник, и генерал спецслужб, и политологи, и историки, все, пожалуй, согласны в том, что коррупция – социальное зло, возможно, неистребимое. Но бороться за ограничение действия этой заразы при этом необходимо. И потому, что она понижает коэффициент полезного действия общества в целом, и потому, что она растляет его душу. А вот когда речь заходит о методах антикоррупционных действий, сразу возникают, точнее, выявляются разногласия. С них и начнем. Вот уже некоторое время, как российские масс-медиа сообщают о подготовляемом в недрах Общественной палаты Российской Федерации новом комплексе мероприятий по борьбе с коррупцией. Причем особое внимание российская печать уделяет планам воздействия на религиозные чувства потенциальных взяткодателей и взяткополучателей. Независимая газета, «Московский комсомолец» и «Интерфакс» поведали о наполеоновских планах генерал-лейтенанта госбезопасности Андрея Пржездомского. Ныне он в Общественной палате представляет Российский фонд свободных выборов и является главой подкомиссии по проблемам коррупции. Речь идет о планах выпуска миллионным тиражом библиотечки антикоррупционера, серии книг, содержащих, в частности, позаимствованные из священных книг разных религий, из Библии, Корана или Торы, это цитата, словесных формул, которые должны удержать потенциальных чиновных-мздоимцев и взяткодателей от совершения уголовно наказуемого деяния. Эти планы уже возбудили подозрительное и скептическое внимание многих, и прежде всего верующих разных конфессий. Убежденный, что сограждан нужно вооружать словесными и практическими формами действий и определенными фразами, Андрей Станиславович Пжездомский поясняет свой замысел так.
Мы посчитали, что это лишним не будет в самом начале, там, где мы дали выдержку из Конституции Российской Федерации, дать выдержки очень краткие, которые нам предложили руководители конфессий, из религиозных книг, из Библии, из хадис пророка Мухаммеда и из Торы. Я считаю, что это неплохо, потому что авторитетов сегодня персональных для очень многих людей нет. Ну, а религия, наверное, для тех людей, которые все-таки считают себя верующими, наверное, это для них важно. Но это далеко не основной элемент этого документа, это всего лишь эпиграф, так скажем.
Откуда взялась вообще эта идея создания антикоррупционного руководства, снабженного цитатами из Священного Писания? Как сопрягается она с мировой практикой?
Вы знаете, это в какой-то степени сопрягается с нашей советско-российской практикой и в советское время, и уже в новейшей российской государственности. Ну, попытки были разного рода общественных организаций выпускать памятки относительно действий гражданина в тех или иных условиях. И я считаю, что для общества, где еще правовой нигилизм достаточно высок, это хорошее дело, потому что это, с одной стороны, это правовое просвещение гражданина, с другой стороны, это все-таки профилактическая предупредительная мера.
Насколько я могу понять, скептицизм и подозрения верующих вызваны несколькими обстоятельствами. Одно из них – отказ автора идеи пособие антикоррупционера обнародовать уже сейчас конкретные цитаты из священных книг, которые будут приведены в его антикоррупционном цитатнике. Хотя в интервью «Радио Свобода» Андрей Станиславович и объяснил, что цитаты для его пособия отобраны, как он выражается, руководителями конфессий, читатели сообщения об этом убеждены, что отбор – результат личных усилий генерала. А его заявление о необходимости отработать места из Священного Писания с компетентными, то есть правоохранительными органами, усугубляют эти подозрения.
В ближайшую неделю мы заканчиваем такое рабочее согласование с правоохранительными органами и с уполномоченным по правам человека и с Советом при Президенте по правам человека. С Генеральной прокуратурой согласовали вопрос с рядом ведомств. После этого мы размещаем первый пилотный тираж в типографии, издаем тиражом, я думаю, где-нибудь около 100 тысяч экземпляров, проводим в начале сентября пресс-конференцию с участием представителей общественной палаты, правоохранительных органов, общественных организаций, нашей комиссии, будем приглашать журналистов, где каждый получит по этой памятке, где мы расскажем о ней, выслушаем возгласы одобрения и критические замечания в свой адрес, и будем неуклонно продолжать эту работу дальше.
Признаюсь, восторгов я пока по поводу этого антикоррупционного ноу-хау не слышал, а вот критических замечаний и недоумений предостаточно. Понятно, говорят мне некоторые православные слова пророка Мухаммеда, обращенные к правителю, получившему взятку под видом подарка. Почему ты берешь то, на что не имеешь права? Ваш генерал может использовать. Но войдет ли в его памятку сентенция из суры Ан-Ниса? Не стяжайте имущество друг друга путем неправедным, а только путем торговли по согласию взаимному. И при чем тут вообще правоохранители? И в Ветхом, и в Новом Завете, и в Коране, говорят мне мусульмане, можно найти немало разных суждений о коррупции. Но чем при отборе их будет руководствоваться человек, еще недавно бывший членом партии активных богоборцев? О материале по коррупции, который дает нам Священное Писание, я попросил просветить нас моего коллегу по радио, писателя и священника Якова Кротова.
Материал общий, потому что и православная или католическая христианская Библия, и еврейская Тора Пятикнижия, и Коран в своей древнейшей части, там, где описано обретение веры патриархом Авраамом, дарование заповедей, они одинаковы. В Библии Соответственно, говорится о коррупции. Это еврейское слово «тишхат». «Тишхат» от слова «шахат». И на современном иврите «шахат» так обозначает взятку, а на древнееврейском «шахат» означало коррупцию в самом широком смысле слова – идолопоклонство, ложь и даже сексуальную продажность, то, что сегодня называют проституцией или измена. Вот взятка – это одна из разновидностей и идолопоклонства, и лжи, и проституции. И основным является текст книги Исхода, 23 глава, 8 стих. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Превращают – это старый синодальный перевод, надо было бы на современном языке сказать «извращают», то есть нарушают правильное дело, делают кривым, хотя оно прямое. В Ветхом Завете содержится и много других обличений взяточничества, тема для Израиля всегда была больная. В Новом Завете, специфическом для христиан, надо сказать, про взятки ничего дурного не говорится, потому что Новый Завет обращен к людям, лишенным власти, не к чиновникам. Поэтому Новый Завет написан для тех, кто идет в суд в качестве возможной жертвы взяточничества. И Господь Иисус, как и большинство здравомыслящих раввинов его эпохи, смотрел так, что если у тебя вымогает взятку, то давай, это не твой грех. И в Ветхом Завете мы такую позицию тоже найдем. А главное, говорил Иисус, ты сам страдаешь от других людей, так вот вымогай у Бога любовь и милосердие, и тогда ты станешь любящим человеком.
Ну хорошо, а как эти цитаты из Писания могут помочь борьбе с коррупцией чиновничества, даже если они, многие еще недавно атеисты и коммунисты, стали сегодня православными, к примеру?
Если генерал сказал, что должны, значит, цитатам придется поднапрячься и помочь. Если всерьез, то уже начиная с Петра Великого, в России перед каждым чиновником стоял так называемый столб. Столб, украшенный орлом, короной, и там были высечены основные законы, в том числе и библейские заповеди. Толку от этого было, в общем-то, мало. Пыль с этого дела не стирали. И коррупция была широко распространена, взятки наказывались, это надо хорошо понимать. Однако, было ли православным чиновничество? А как может чиновничество быть православным? Никто не говорит «крещается чиновник», говорят «крещается раб Божий». И в истории русской классики есть дивная повесть Николая Лескова «Однодум» об архангельском, если я не ошибаюсь, городничем, который прочитал всю Библию, это, видимо, мечта товарища генерала, и до Христа дочитался, как говорили его близкие. Он сошел с ума, выразилось это в том, что он отказался брать взятки. И когда государь-император Александр I посетил этот богоспасаемый град, то ему показали такую вот диковину человека, который не берет взятки. На что государь спросил, а как же ты живешь-то? Потому что Александр Павлович прекрасно знал мизерность окладов. Сказал, ну вот так вот, государь, живу, мундира не имею, зато имею чистую совесть.
О русских и российских традициях прошлого в сфере коррупции, когда люди были не менее верующими, чем нынешние, а уж писания знали и без пособий, сочиняемых генералами, беседовал я и с известным историком Владиславом Назаровым.
Ну, если касаться нашего далекого прошлого, нашего Отечества, то, безусловно, мздоимство, взятка, прием взяток за те или иные неправосудные решения – оно сопровождало жизнь общества. Мы не можем сказать, что с самого начала возникновения соответствующих институтов управления, поскольку от самых древних периодов, 10-11 века, таких источников мы не имеем. Но тогда, когда есть судебные дела, тогда, когда есть достаточно пространный кодекс законодательный, определяющий порядок проведения судов и процедуру, то мы уже имеем вполне ясные указания. Более того, мы имеем тексты, которые свидетельствуют о распространенности этого явления.
Далее Владислав Дмитриевич привел такое количество примеров, что они могли бы заполнить всю нашу передачу. И деньгами брали, и жемчугом, и даже рыбой не брезговали. И наказания за взяточничество были круты, и запреты набожное чиновничество помнило, но и способы обходить их всегда изобретались. Один только пример времен царствия Бориса Годунова.
Оказывается, взятку можно было дать более безболезненно и с меньшей опасностью разоблачения не в руки тому, кому она предназначалась, а подвесив ее к иконе в его доме или в приказе, так, чтобы это выглядело как подношение и приношение к самой образу.
И еще один пример, тоже из практики начала 17 века.
Во время Светлой недели, то есть это неделя после Пасхи, как бы разрешалось принимать всем приказным, всем чиновникам подарки, но определенной стоимости. В Пасху и Светлую неделю ходили люди в гости. Так вот, подарок ценой до 8-10 рублей, ну, это довольно серьезная сумма для той эпохи, он считался приемлемым, если он не был связан с благоприятным решением какого-либо дела.
А если сравнивать взяточничество в Московской Руси с последующим имперским периодом, какова тут динамика, спрашиваю я историка Владислава Назарова.
В имперский период взяткодательство приобрело чудовищный характер просто в силу двух причин. Во-первых, Московское царство денег было меньше, и ходило их гораздо меньше, поэтому меньше было возможностей давать брать. Вот отсюда и рыбу соленую вешали на шею взяточнику. А во-вторых, казенные траты были намного меньше. Меньше было возможности украсть. Вот суд, да, а ведь там, где шли казенные траты, скажем, на жалование дворянам или на жалование внутри приказа, трудно было разбежаться. Там деньги были, с одной стороны, сугубо считанные, с другой стороны, сама процедура их передачи и раздачи была такова, что особо руку не запустишь. Вот в Сибири уже в 17 веке, там другое дело пользовались. А при тех тратах, которые начались с Петра на армию, на флот, на строительство крепостей в массовом порядке, это возможности для попользования казенных заказов на сукно, на железо и так далее, конечно, были просто несравнимы с тем, что имело место ни в 16, ни в 17 веке.
Ну а то, что называют сейчас человеческий фактор. Ведь менялись-то не только возможности получения взяток и их размеры, но и сами взяточники. Как?
В этом смысле здесь что-то напоминает период опричнины. Приходят люди, которые, по крайней мере, часть из них, осознает себя калифами на час. И они вот в этот период больших перемен, неустоявшихся процедур, с одной стороны, идеальных и великих намерений и формул, а с другой стороны, остающихся вполне приземленных желаний жить так же, как жил когда-то твой господин, вот это порождает особый слой недавних выходцев, провиню, который с особым удовольствием пользуется вот этим делом. Это Петровская эпоха, это эпоха Анны Иоанновны, уже при Екатерине такого не будет. Это эпоха конца Александра I и начала Николая I. Это эпоха наша 90-х годов, 1990-х годов, это начало опричнины. Тогда, когда резкие подвижки в социально-политических двигах страны приводят на поверхность систему управления с возможностями урвать незаконно слои традиционно в поколениях неприкосновенных к этому управлению.
Ну, не может же генерал, член Общественной палаты России, занимающийся проблемами коррупции, позволить себе печального опыта прошлого в этой сфере не знать и сомнительности предлагаемых им мер не видеть. В чем же тогда смысл антикоррупционного проекта, предлагаемого Андреем Пржездомским? Спрашиваю я у исследователя коррупции, в прошлом важного госчиновника Георгия Сатарова.
Мой опыт нахождения во власти показывает, что пытаться описывать рационально какие-то телодвижения в 95% случаев абсолютно бесполезно. Ничего нового в таком роде предложении члена Общественной палаты нету. Не менее идиотские предложения были и до этого, и принадлежали они не только господам из ФСБ, а, например, из Академии наук тоже. Скажем, не упоминать в суе там евро и доллар, да? Вот, запретить в суе это упоминать чиновникам там и еще кому-то. точно такая же дурь, и посвящать, значит, этой бесполезной дуре, так сказать, ну, какое-то время, ну, ей-богу, обидно.
Аналитик из московского центра Карнеги Маша Липман усматривает в обсуждаемой нами антикоррупционной инициативе и более глубокий политический смысл.
Сама по себе инициатива, так как она сейчас изложена, выглядит довольно смешно. Действительно, призывы похожи немножко на это стихотворение Маяковского, которое кончается словами «буду делать хорошо и не буду плохо». Другое дело, что скоро начнется предвыборная кампания, и какая-то в ней должна быть все-таки основная тема. Власть делала несколько заходов разных. Была и борьба с ксенофобией, например, и кампания против дедовщины. Тем не менее, пока непонятно, что будет основным содержанием предвыборной кампании. Не исключено, что борьба с коррупцией станет, по крайней мере, одной из важных тем. Так что, возможно, кто-то из членов общественной палаты хочет встроиться в эту кампанию.
По-своему отвечает на мой вопрос и священник Яков Кротов.
Мотивы генералов известны только маршалам. Я могу только предположить, что заявление товарища генерала – это часть общей кампании по внедрению православной и околоправославной, псевдоправославной лексики в российскую жизнь вместо лексики марксистской, советской и большевистской. Потому что человек не может жить без смысла. Ему нужен в жизни смысл, даже если этот человек нравственно разложился и греховен. И поэтому человек, который лишился таких великолепных идейных оправданий, как строительство коммунизма, на освободившееся место он ставит, в российском случае, православие. Это большая трагедия для церкви, потому что церковь проповедует не православие, церковь проповедует Христа. Православие без Христа – это ужасно. И вот эта попытка использовать Священное Писание, опыт прошедших тысячелетий, трагический, как правило, использовать это для того, чтобы сделать вид, что идет воспитательная работа среди чиновничества, это, конечно, явление, я боюсь, глубоко антихристианское. И в этом смысле лучше было при советской власти, когда было все то же самое, и взяточничество, и коррупция, и война в Афганистане, но это прикрывалось марксистской демагогией, а теперь христианской. Для христианина это очень тяжело видеть. Будем надеяться, что это ненадолго.
Так считает священник Яков Кротов. Какие же результаты может дать предлагаемое ныне использование священных текстов в борьбе с коррупцией? Маша Липман.
Ну, не будет, конечно, никаких результатов. Борьба с коррупцией, если ее вести всерьез, как показывает опыт огромного количества стран, это, во-первых, очень надолго, во-вторых, это требует каких-то стратегических идей и стратегических мер. Не только такие вот добродушные призывы к тому, чтобы не брать взятки или не давать взятки, но и, как мы видим, и уголовное преследование, какие-то показательные дела, какие-то там вот кто-то там оборотни в погонах или без погон, это, в общем, на общую ситуацию не влияет. На сегодняшний день коррупция в России настолько глубока, что она является просто тканью жизни, она является неотъемлемой частью российской экономики снизу доверху, с опыта практически любого человека в стране и до самого высокого уровня. Это просто часть мироустройства в России на сегодняшний день. Россия стала очень бюрократическим государством. Это, собственно, просто неотъемлемая часть государственного управления российского. И это и является, собственно, одной из важнейших причин коррупции. То, что колоссальную роль играет бюрократия, и то, что эта бюрократия совершенно неподотчетна. Эти вещи надо было бы менять, чтобы надеяться в долгосрочной какой-то перспективе снижать уровень коррупции. Полностью избавиться от коррупции вообще нельзя. Но в разных странах разный уровень коррупции. И все-таки в тех случаях и в тех странах, когда уровень государственного вмешательства относительно невысок, там можно добиваться значимых результатов в борьбе с коррупцией.
Священное Писание и борьба с коррупцией в России. В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие аналитик из Московского центра Карнеги Маша Липман, священник и журналист Яков Кротов, историк Владислав Назаров, член Общественной палаты Российской Федерации Андрей Пшездомский и бывший помощник президента Российской Федерации, президент фонда Индем Георгий Сатаров. В Москве над передачей работал журналист Максим Ярошевский. В Праге продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц. We'll be right back.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Коротко об основных новостях к этому часу. Израильская авиация вновь нанесла сегодня утром удары по окраинам ливанской столицы Бейрута. Бомбардировки подверглись также предполагаемые позиции боевиков Хезболлах в городе Тир на юге Ливана. Сведений о пострадавших пока нет. Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудили по телефону проект резолюции Совета Безопасности по израильско-ливанскому конфликту. Премьер-министр России Михаил Фродков поздравил Виктора Януковича с назначением на пост премьер-министра Украины. Верховная Рада в пятницу утвердила состав кабинета Януковича. В него вошли, помимо партии регионов, также представители пропрезидентского блока «Наша Украина», социалистов и коммунистов. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Это потир, церковная чаша, которая используется при обряде причастия. Из хранилища музея в целом пропал 221 экспонат. Общественные организации Приморья выступили против распространения режима пограничных зон на некоторые места туризма и отдыха в крае. Соединенные Штаты осудили приговор, вынесенный в Минске членом общественной организации «Партнерство». Эта организация была создана для наблюдения за выборами президента Белоруссии. В феврале четверо ее активистов были арестованы по обвинению в подготовке захвата власти. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 2 лет. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала граждан Кубы способствовать демократическим переменам в стране. В телевизионном выступлении в пятницу Райс заявила, что США внимательно следят за развитием событий на Кубе и будут и впредь поддерживать всех кубинцев, стремящихся к установлению демократии в стране.
Говорит Радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Была такая некогда широко известная аббревиатура МОПР, Международная организация помощи борцам революции. Коминтерновская структура, была она создана в ноябре 22 года решением 4-го конгресса Коминтерна. Формально это была внепартийная организация. Она должна была заниматься оказанием юридической, моральной и материальной помощи жертвам политических преследований в разных странах. Ну и, конечно, под таковыми имелись в виду левые борцы, в первую очередь коммунисты, деятельность которых была во многих странах запрещена.
А фактически, конечно, были у МОПР и другие заботы. Через нее велась пропаганда коммунистических идей.
Ну, не только. Была и подводная часть этого айсберга. Каналы МОПР использовались для нелегальной коминтерновской деятельности. Контакты с зарубежными ячейками, а к 1932 году у МОПРа было около 70 национальных секций, в которые входило до 14 миллионов человек. Правда, из них 10 миллионов были членами советских секций. Передача денег за рубеж под видом помощи политзаключенным. Конечно, во многих странах не только Компартии, но и МОПР был запрещен. Но все же эта организация служила прикрытием коминтерновским затеям. Давайте не будем лукавить, многие из них непосредственно подпадали под определение деятельности, направленной на свержение государственного строя. А коминтерновские связи, в свою очередь, время от времени использовались как прикрытие спецслужбами.
То есть жизнь была богата и разнообразна. Мне вот знаете, что хочется понять? Ну ладно, 20-е годы, время левой эйфории, я имею в виду СССР. Но в 30-х, когда складывалась уже сталинская диктатура, как ужесточение внутреннего курса сочеталось с коминтерновской риторикой? Опять же, страна становилась все более закрытой. а Моппарт занимался приемом в СССР политэмигрантов, зарубежных коммунистов.
Ну, так вы же знаете, что деятели Коминтерна в СССР рано или поздно почти всех пересажали, и ваш вопрос, как говорилось в официальной советской переписке, утратил актуальность.
Но все же, как работала их эта пропаганда? Как это выглядело?
Вы сейчас говорите сразу о двух линиях деятельности МОПР. Прием политэмигрантов и пропаганда за рубежом. Их нужно разделить, потому что в одной передаче и то другое обсудить мы не успеем.
Мне кажется, имеет смысл начать с пропаганды.
Так, давайте почитаем документы и посмотрим, что там видно, как непосредственно, так и между строк. Для простоты, чтобы не распутывать сложные клубки нелегальных связей, кличек, информационных лакун, возьмем довольно простое направление работы МОПР – пропаганда в советских портах среди иностранных моряков. Позднее, к концу уже 30-х годов, СССР получил по этому поводу ноту протеста.
В итальянском порту скакала на борту, Жанетта поправляла текилаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. И тут сутулятся, вливаясь в улицы, и клёши новые ласкают бриз. Они пошли туда, где можно без труда достать себе и женщин на вино.
Докладная записка Бишофа, секция МОПР Интернационального клуба моряков, Одесса, в ЦК МОПР, 2 июня 1933 года. Перевод с немецкого. Благодаря значительной помощи со стороны партийной организации, равно как и со стороны Советского бюро Интернационального союза моряков и портовых рабочих, мы смогли своевременно поставить эту задачу – каждого иностранного моряка так обслуживать, как рабочего делегата. Необходимость этой задачи вытекает прежде всего из того, что вопреки сокращению количества иностранных кораблей, заходящих в Одесскую гавань, около 7 тысяч моряков различных национальностей обслуживаются здешним клубом, а также и имеющейся там МОПРовской секцией. Нет ни одного политического или экономического вопроса Советского Союза и мирового пролетариата, который не был бы проработан с моряками. Это, конечно, не означает, что здесь, в МОПРовской работе, среди иностранных моряков, не имеется больших недостатков. Для улучшения работы и ликвидации этих недостатков необходимо принять во внимание закон неравномерного развития капитализма и революционного движения. Сюда, в Одессу, прибывают корабли главным образом из 4 стран, а именно из Италии, Греции, Англии и Германии. Кроме того, в течение года еще бывают иногда датские, финские, шведские, норвежские, турецкие и часто английские пароходы, прибывают с греческим или арабским гарнизоном. Соответственно, этому клуб также организовал 4 секции.
Здесь занятная лексика. МОПРовский они писали, как обычное прилагательное, маленькими буквами. Иностранных моряков обслуживали пропагандой.
Это часто встречавшийся тогда вид ненавязчивого советского сервиса или навязчивого. У них было еще понятие агентурное обслуживание населения. Это значит слежка, прослушивание, наружное наблюдение.
В документе, который мы читаем, встречается еще понятие гарнизон в применении к корабельной команде. Эта ошибка довольно грубая. Гарнизон может быть только сухопутным. Для моряков это, в общем-то, оскорбление, как и назвать кочегаров истопниками. Впрочем, я думаю, что это ошибка переводчика, ведь товарищ Бишоф писал отчет по-немецки.
Итальянская секция. В течение всего 1932 года МОПР не смог завербовать ни одного итальянского моряка. В течение же этого года, в феврале месяце, удалось завербовать 5 моряков. Конечно, тут имеется целый ряд объективных трудностей, как, например, то, что большая часть прибывающих кораблей принадлежит Ллойду Тристину, команда которых находится еще в значительной степени под фашистским влиянием, и где роль этих пассажирских пароходов на случай войны имеет большее значение для транспортирования войсковых частей, чем обыкновенный грузовой пароход. Итальянскую литературу мы получаем здесь своевременно, и мы ее имеем сейчас больше по сравнению с прошлым годом, но все-таки еще недостаточно. То же самое можно сказать и о МОПРовском журнале «Сокорсо Россо». Греческая секция. За последний год организованы 61 грек. Имеющиеся там недостатки, заключающиеся в отставании от огромного революционного подъема, который происходит и происходил в Греции, являются главной причиной этих неудовлетворяющих нас результатов. Но здесь также нужно отметить, что в нашем распоряжении не имеется греческой литературы, членских книжек. Я здесь ни разу не был осведомлен о том, каков размер членских взносов. Урегулирование этих последних вопросов, литература, членские книжки, размер членских взносов и так далее, это, по-моему, ваше дело. Английская секция. Организовано в МОПР 99 человек в течение последних лет. С начала этого года до сегодняшнего дня из прибывших за это время 8 кораблей организовано. На одном корабле 15 человек, а на некоторых других ни одного. Почему? Громадный переворот, который происходит сейчас в английском рабочем классе, развитие компартии Англии в массовую партию облегчают, особенно после захвата власти фашизмом в Германии, профсоюзную работу среди английских моряков. Но тут возник тот недостаток, что мы не получаем никакой помощи отсюда для мопровской организации. Факт тот, что почти ни один английский моряк не имеет понятия о существовании английской секции красной помощи. Я сам не осведомлен, издается английский журнал или нет. Я не знаю, каковы членские взносы МОПРа. Я вынужден определять по своему усмотрению. Членских книжек, марок и литературы, за исключением двух брошюр в незначительном количестве, не имеется.
Членские книжки и марки – это мопровские. То есть у них было как в комсомоле. Вступающим в организацию дают членский билет, и по мере выплаты членских взносов туда клеятся марки. Книжки были на иностранных языках, англичанам английские, немцам немецкие. Но пролетариям тех стран, где МОПР был запрещен, членские книжки, естественно, не выдавались.
Германская секция. Организовано 310 моряков за последний год. В этом году прибыло 4 корабля в феврале и январе. После установления открытой фашистской диктатуры в Германии прибыло сюда 2 корабля. Первый «Акка» из Бремена был так заражен так называемыми «избранными элементами», что на него не удалось проникнуть. Второй «Алимина», тоже из Бремена, давал другую картину. Матросы все кандидаты в офицеры и члены военно-штурмового отряда. Они открыто объясняют, что они являются отобранной командой и не принимают участия ни в какой политической или производственной дискуссии. Истопников мы можем охватить на 99% в Единый Союз, но добиться пролома в пользу красной помощи не удается. Само собой разумеется, они сознают все более возрастающую необходимость красной помощи в связи с кровавой фашистской диктатурой и заявляют о своем желании материально помогать организации красной помощи, но для того, чтобы сделать из них мопровцев, не имеется достаточно времени. Здесь также необходимо дать нам директивы о работе мопровских групп при изменившихся обстоятельствах. Мое мнение, что необходимо обеспечить мопровской литературой на тонкой бумаге, как это было до сих пор, но с другим содержанием. Это означает, что содержание этой литературы должно подходить для моряков. Было бы также необходимо обеспечить нас большим количеством брошюр «Правда о поджоге Рейхстага». Работа среди колониальных моряков. Как я уже упоминал, мы чаще всего должны обслуживать китайских и арабских моряков. Мопровской литературы на этих языках я вообще не имею. Имеются большие трудности в связи с языком. Я особенно прошу дать директивы по работе среди китайских моряков. У турков с этим вопросом обстоит также очень слабо. У скандинавских моряков приблизительно как у англичан.
Хочу подчеркнуть, что речь идет о лете 1933 года. Гитлер пришел к власти сравнительно недавно, 31 января он был назначен канцлером. Пожар Рейхстага был 27 февраля, а распущены депутаты Рейхстага в марте. Фюреру, вождем немецкого народа, Гитлера официально стали называть год спустя, в августе 34-го.
А ночью в тот же пор ворвался теплоход в сиянии своих прожекторов. И свой банкетный убор сошли на берег порт 14 французских морячков.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим сегодня о почти забытой ныне структуре МОПР, Международная организация помощи борцам революции. Это была созданная Коминтерном структура, формально для помощи политзаключенным. МОПР имел ячейки во многих странах, через него в СССР приезжали эмигранты, зарубежные коммунисты. А мы сегодня говорим о том, как инструкторы МОПР вели пропаганду среди иностранных моряков в советских портах.
И вор дикий достал, забыв морской устав,
они дрались, как дети с вами.
Мы сейчас цитировали доклад о работе одесской секции МОПР. Что делалось в других портах? Есть доклады по Ленинградскому порту, крупному. Там бывало много иностранных пароходов. А в других портах, Архангельском, например, или на Дальнем Востоке, мопровская работа велась очень слабо, почти отсутствовала.
Главным направлением было западное. Мопровцев интересовали в первую очередь европейские моряки. Не случайно у них не было ни литературы, ни директив для моряков из колоний китайцев, арабов. И обратите внимание также на то, что на многих внутренних мопровских отчетах стоит гриф «Оглашению не подлежит».
По материалам доклада Ленинградского обкома МОПР 22 июля 1933 года. Оглашению не подлежит. О работе среди иноморяков в Ленинграде. В настоящий момент в порту стоит 27 германских пароходов. К середине навигации предполагается ежедневная приемка 70-80 судов. Германские суда стоят под фашистским флагом. Только в последние дни экипаж германских судов стал появляться на берегу. До этих пор разрешения на посещение берега командным составам не давались. Запрет экипажу посещать интерклуб имеется не только на немецких пароходах, но и на других. Работу в основном приходится проводить на самих пароходах. Бывали случаи, когда наших работников не пускают и на пароходы. Базой работы среди иноморяков является интерклуб. Для организации и руководства МОПР-работой при интерклубе имеется освобожденный МОПР-работник, владеющий английским и немецкими языками, работающий с начала навигации. За май месяц проведена следующая работа. Сделано 34 посещения пароходов. Проведено на них 22 беседы и охвачены ими 270 человек. На греческом пароходе организован МОПР-комитет при наличии 5 членов МОПР. Проведено с моряками 18 экскурсий, в том числе в Музей революции, отдел каторги и ссылки, и Музей МОПР. 4 экскурсии, в Петропавловскую крепость 5 экскурсий, общий охват экскурсиями 130 человек. Распространено МОПР литературы на английском языке 29 экземпляров, на датском языке 16 экземпляров, на норвежском 14, американских журналов 25. Продажа литературы происходит за валюту. Библиотека интерклуба снабжена 30 экземплярами брошюры товарища Стасовой о десятилетии МОПР на 3 языках.
Елена Дмитриевна Стасова с 25 по 38 год была председателем ЦК МОПР. Это была старая большевичка из числа важнейших нелегальных работников партии до революции.
Всего за май месяц завербовано в МОПР 5 человек. 2 грека, 2 скандинава и 1 англичанин. От продаж литературы и других сборов поступило иностранные валюты. 5 английских фунтов и 11 пенсов, 22 марки и 85 пфенигов и 7,5 голландских гульденов. Вербовка слаба, во-первых, ввиду тяжелого материального состояния иноморяков и отсутствия у них денег, во-вторых, ввиду трудностей работы среди моряков тех государств, где секции МОПР на нелегальном положении – Германия, Финляндия и другие. В-третьих, ввиду того, что слаба сама по себе работа МОПР-работника. Революционного соревнования с другими портами не проводится.
Насчет отсутствия у моряков денег инструкторы МОПР поясняли, что им перед заходом в порты офицеры жалования не выдают специально. Думаю, не для того, чтобы они именно не смогли выплатить мопровские взносы, а просто чтобы не растратили деньги за побывку, довезли до дома.
Заметьте вот что. Похоже, сбор членских взносов сына моряков, как тогда выражались, для мопровских функционеров был важнее, чем пропаганда в их среде. Отчитывались они перед ЦК МОПР первым делом о сборе членских взносов и валютной выручки, которой было, прямо скажем, не густо. Литературу свою продавали за деньги. Нет денег – нет пропаганды.
Докладная записка Бишефа, секция МОПР Интернационального клуба моряков, Одесса, в ЦК МОПР 2 июня 1933 года. Теперь я хотел бы перейти к главным недостаткам, которые присущи всем секциям, а именно крайне слабая интернациональная связь. Я должен ознакомить вас с практикой. Здесь была проведена работа с гарнизоном одного корабля, организована мопровская группа на корабле. Была дана соответствующая литература, казалось, что все в порядке. Корабль не имеет никакого определенного маршрута, рейсирует по капиталистическому миру, пока не возвращается обратно в свою родную гавань. До этого места было бы все благополучно, если бы организованная группа на корабле за этот промежуток времени работала бы как следует. Теперь в родной гавани моряки оставляют этот корабль и расходятся в разные стороны. Английская, греческая, итальянская или германская секции МОПР должны иметь в своем распоряжении адреса организованных в МОПР новых моряков и передать их соответствующей местной группе для проведения работы среди этих моряков. Они имеют возможность рассказать о достижениях Советского Союза, о правдивости построения социализма тем слоям рабочим, которым не представилась возможность увидеть собственными глазами наше гигантское строительство. Кроме того, я думаю, что корабельные мопровские группы можно было бы еще в значительной степени использовать для связи с секциями Красной Помощи, находящимися в нелегальных и полулегальных условиях. Работа эта имеет громадное значение, в особенности в эпоху конца относительной стабилизации капитализма, быстрого приближения империалистической войны и пролетарской революции.
Вот знаете, какое у меня нарастает ощущение от этих документов? Что я читаю не отчеты о вербовке иностранных рабочих, которых надо вовлечь в сферу коммунистических идей, которые нужны как агенты влияния, которые из-за этого у себя на родине рискуют, и надо их как-то убедить, чем-то привлечь. Нет, это больше похоже на отчет комсомольской организации моей школьной юности, времен разлагавшегося брежневско-черненковского социализма. Сбор членских взносов, металлолома, макулатуры, сочинение стенгазет, критика за слабую работу. Вы только подумайте, завербованные моряки у них не работают как следует.
Из отчета о работе с иностранными моряками. Соцсоревнования между иностранными моряками нет потому, что пароходы приезжают в порт, потом уезжают на долгое время в море и в этот самый порт больше не возвращаются. Мопровский инструктор товарищ Бишов, который имеет многолетний опыт работы между иностранными моряками, подтверждает, что нельзя проводить договоров соцсоревнования, потому что моряки часто меняются. Бывают случаи, что пароход с пароходом встречаются всего лишь один раз. Недостаток работы между иностранными моряками зависит от того, что в капиталистических портах, как, например, Антверпен, Гавры и других, нет мопровских работников, которые бы проводили специальную работу между моряками. Иностранные моряки принимают активное участие в беседах, дискуссиях и интернациональных вечерах, особенно греки.
Да, действительно такое впечатление, что мопровские деятели как-то плохо понимали, где и с кем имеют дело. Ну, действительно, какое соцсоревнование между экипажами иностранных пароходов?
А порт Гавры – это, видимо, Гавр. Может быть, я сильно ошибаюсь, и на самом деле за кулисами по мопровской линии, в том числе и о той, о которой мы говорим, шла серьезная поддержка иностранных компартий. Но отчеты по работе с иностранными моряками создают полное впечатление, что это обыкновенная советская не только лицемерная, но и пустая совершенно игра для самих себя, имитация бурной деятельности. Вот тем же летом 1933 года была объявлена Международная неделя помощи жертвам белого террора в Германии. Что пишет товарищ Бишев из Одессы? Там, видите ли, иностранных судов в нужное время не случилось, поэтому запланированные митинги провели на советских кораблях.
В ЦК МОПР, Москва, отдел «Интерсвязь», Одесса, 2 июля 1933 года. В течение установленного срока для проведения недели помощи, то есть за время с 17 по 25 июня, здесь, в Одесском порту, не было ни одного иностранного корабля. Мы мобилизовали наши силы для проведения недели среди советских моряков и портовых рабочих, а также среди иностранных рабочих и специалистов. Мы использовали проведение недели помощи для усиления всей работы, и для проведения работы среди иностранных моряков наметили следующий план. Первое. Организация вечера солидарности с командой каждого иностранного корабля. Второе. Оказание материальной помощи, широко применяя следующий лозунг. Каждый моряк дает свой часовой заработок для жертв белого террора в Германии. Третье. Немедленное принятие шества над следующими тюрьмами. Английская секция – Лондон, германская – Гамбург, греческая – Пирея. Вопрос. Может быть, вы знаете тюрьму, где сидят много моряков и портовых рабочих? Итальянская секция – Триест. Вопрос тоже. Четвертое. Заключение договора по соцсоревнованию между секциями со следующими пунктами. А. Команда каждого корабля пишет письмо в соответствующую тюрьму, над которой принято шефство. Б. Оказание материальной помощи. В. Организационное усиление работы соответствующей секции красной помощи. Во всех секциях должны быть организованы выставки, стенгазеты о Международной неделе солидарности. Теперь я прошу вас сообщить и дать нам указания, каким образом следует установить связь с вышеупомянутыми тюрьмами. Далее я прошу прислать точные директивы для организационной работы среди германских моряков, которые соответствовали бы настоящему положению.
В общем, я не удивлюсь, если вся эта деятельность провалилась. Стенгазеты, соцсоревнования, все дружно пишем письмо в тюрьму, только еще не знаем в какую.
Летом 1933 года мопровские инструкторы не раз просили точных директив, как в новой ситуации работать с германскими товарищами. С момента захвата национал-социалистами власти прошло уже месяца 4, но директив, кажется, еще не было. И еще один немаловажный момент. Мопровцы хлопотали о сборе средств на помощь жертвам репрессий. Как именно они собирались ее оказывать, и какие у иностранных моряков могли быть гарантии, что деньги пойдут по назначению?
А какие могут быть гарантии, если в той же Германии вся деятельность и МОПР, и Компартии шла нелегально? Известно, что были коммунисты и семьи арестованных коммунистов, которые действительно получали материальную помощь. Но все ли собранные деньги шли туда? Я видела в делах МОПР доносы о растратах.
А дело-то ведь не только в растратах. В те же годы в СССР коллективизация, голод. Срочно нужна валюта на индустриализацию. Оборот коминтерновских средств – это вопрос очень сложный. Сейчас исследователи пытаются в нем разобраться, но пока не очень-то получается. Вообще, от прочитанных сегодня документов у меня смутное ощущение, что это лишь преднамеренно оглупленная оболочка чего-то куда более хитро задуманного. Один только пример. Знаменитый советский шпион и террорист Иосиф Ромуальдович Григулевич, удостоенный ордена за участие в первом покушении на Троцкого и назначение на роль убийцы маршала Тита, это не состоялось, человек, дослужившийся до должности посланника Коста-Рики в Италии и Ватикане и звания член-кора Академии наук СССР, в свое время был нелегально направлен в Латинскую Америку, в Аргентину, именно по линии МОПРа. Зачем же иначе было сохранять МОПР, по крайней мере его советскую секцию, до послевоенного времени? Ее закрыли лишь в 1947-м. Но в 1930-е МОПРу выпало то же, что и многим другим советским организациям и конторам.
Одесский областной комитет МОПР в ЦК МОПР 3 декабря 1933 года. Доводим до сведения, что инструктор интерклуба моряков товарищ Бишов арестован в начале ноября месяца сего года органами ГПУ. Причины нам официально неизвестны. В настоящее время интерклуб моряков находится без мопровского работника. По получении каких-либо сведений сообщим дополнительно.
В общем, когда мы получим эти дополнительные сведения про МОПР, мы непременно вернемся к этой теме. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет.
через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.